Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, ВСУ уничтожили базу ЧВК «Вагнера» в оккупированном городе Кадиевка Луганской области. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против российских военных, организовавших так называемый «подвал смерти» в селе Ягодное Черниговской области, где почти месяц удерживались сотни мирных жителей. Европейский суд по правам человека признал нарушающим Конституцию России, принятое в стране законодательство об иностранных агентах, и присудил компенсации организациям, которым российские власти присвоили этот статус. Также сегодня.
Во Владимирской области традиционно полностью отсутствует общественный контроль. И ОНК там выполняет, в общем, вполне себе занавесочную роль, да, в связи с появлением Навального. В общем, все, что можно ожидать, что туда придут все правозащитники и скажут нам, что там все просто отлично и зашибись.
Алексей Навальный этапирован в колонию строгого режима во Владимирской области, которая пользуется славой пыточной зоны. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявляет, что в результате удара по стадиону в оккупированном российскими войсками городе Кадиевка в Луганской области, это бывший Стаханов, уничтожена база сотрудников ЧВК «Вагнера», участвующих в российской агрессии против Украины. Согласно данным расследования CIT, позиции вагнеровцев были обнаружены благодаря видеоролику, выложенному в социальной сети TikTok одним из них. Специалисты ВСУ смогли определить, где снят этот ролик, и нанести удар. По предварительным данным, противник понес тяжелые потери. Вот что в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Евгений Токарь рассказывает один из авторов расследования, сотрудник Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Оперативную информацию проверить невозможно, но есть определенные косвенные оценки. Например, исследователь анонимный, который выступает в Твиттере под ником Некромансер, он обратил внимание на отчет так называемого Министерства чрезвычайной ситуации в Луганской Народной Республике. Говоря об обстрелах Стаханова или Кадиевки, как угодно, они заявляют, что погибло 22 человека, при этом называют только двух женщин пожилого возраста. Еще 20 человек они никак не упоминают, то есть мы предполагаем, что вероятнее всего это именно те люди, которые погибли на стадионе, который, как подтверждает МЧС ЛНР, так называемый, разрушен. Как это, собственно, произошло? Ну, та версия, которая у нас есть, это то, что все видели это видео. Оно стало достаточно вирусным, где наемники сами снимают свое расположение. И это видео было снято, кажется, в детско-юношеской спортивной школе номер 1. После этого, скорее всего, украинские военные провели доразведку и обнаружили группу российских военных на стадионе в нескольких стах метрах от места съемки видео. Да и остальное вы знаете. В принципе, это далеко не первый случай, когда такое происходит. То есть вот многим известен кейс, когда российский пропагандист Александр Кот снял тяжелый самоходный миномет «Тюльпан», который обстреливал Северодонецк в начале боев за город. После чего этот миномет был уничтожен буквально там в 100-200 метрах от места съемки видео Коца. То, что ему пришлось даже как-то неумело оправдываться, что он виноват.
А как, по-вашему, Кирилл, из чего мог быть нанесен этот удар по базе вагнеровцев украинскими военными?
Я думаю, что, в принципе, на это способна артиллерия любая, либо советская, либо, вероятнее, та, которая поставлена с запада. Я, на самом деле, не мерил расстояние, но я знаю, что те же самоходные гаубицы «Цезарь» или «Сезар», как их называют французы, они снабжены снарядами активно-реактивными, которые позволяют вести огонь до 30-40 километров. Так что получается, что с каким-то артиллерийским средством поражения, скорее всего, был нанесен этот удар.
Ну и говоря о Луганской области, по вашим данным, какая сейчас ситуация в Северодонецке?
Ну, мы на самом деле не знаем, и никто, если честно, вам не скажет, какая именно ситуация, кто контролирует какой там квартал, это вам не скажет никто. Но можно сказать, быть уверенными, что украинские войска действительно удерживают промзону, а бои происходят в кварталах вокруг нее. Сообщается, что уничтожены все мосты из города, которых было 3. Но при этом, как говорит луганская администрация украинская, остаются пути снабжения, пути связи с городом. Мы не очень понимаем, как это работает, но, видимо, они не хотят об этом распространяться, чтобы их тоже не пересекли.
После уничтожения мостов в Северодонецке можно ли проводить какие-то аналогии между заводом предприятием «Азот», где сейчас находятся украинские военные, и местные жители, с «Азовсталью» в Мариуполе?
Я бы не стал этого делать по той простой причине, что в отличие от «Азовстали», завод «Азот» и другие промышленные объекты не окружены. То есть, да, для мирных жителей, которые там находятся в убежище, ситуация действительно напоминает то, что было. Будут долгие, скорее всего, переговоры об их судьбе. Но что касается военных, то я думаю, что они могут вполне выйти из этого полуокружения, если будет такая необходимость, если будет дан такой приказ, переправиться, возможно, без тяжелого вооружения на сторону Лисичанска. То есть такой вот обреченности на плен или на сдачу, на смерть я здесь не вижу в этой ситуации.
Ну а теоретически, если вот вы говорите, что они могут оттуда выйти, и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что нет окружения, значит, теоретически может проходить снабжение украинских военных в этом регионе. Может ли быть контрнаступление, например, оттуда еще украинских военных?
Очень сильно сомневаюсь, потому что если можно там перебрасывать какие-то боеприпасы, пищу, например, по воде, то для того, чтобы проводить контрнаступление, нужно наводить понтонные мосты. А это в условиях той концентрации российской артиллерии, которая есть на Донбассе, это совершенно бесперспективное дело, мне кажется. То есть уже был опыт у россиян уничтожения украинских понтонных переправ, хотя и без таких потерь, какие несли россияне в своих попытках переправиться. Тем не менее, переправляться на северодонецкую сторону сейчас, я считаю, нецелесообразно абсолютно.
Рассказывал журналист-расследователь группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Вопросы ему задавала Евгения Токарь. Генеральная прокуратура Украины официально предъявила 9 российским военным подозрения в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством. По версии следователей, они причастны к созданию так называемого «подвала смерти» в селе Ягодное Черниговской области, где более 300 мирных жителей были вынуждены жить почти месяц, пока продолжалась российская оккупация. Самому маленькому обитателю подвала было 1.5 месяца, самому пожилому – 93 года. За 26 дней 10 узников подвала смерти умерли. Одну из узниц этого подвала, Валерию Витковскую, мой коллега Марк Крутов разыскал благодаря ее нику в социальной сети Instagram, которую она написала на стене подвала, находясь в заключении. Сейчас Валерия находится в Германии. Вот фрагмент ее рассказа.
24-го я была в Чернигове, мне в 6 утра позвонила мама, разбудила, что типа едь домой, в селе будет безопаснее, началась война. И я вообще не поверила, что такое может случиться. И, грубо говоря, минут через 20, где-то недалеко от дома в Чернигове, я услышала взрыв. Тогда уже испугалась, мы поехали домой. Когда была воздушная тревога в Чернигове, мы в Ягодном спускались в подвал. И русские зашли 3-го числа к нам всего. Это мы там с 4-го были. 3-го числа днем, где-то после обеда, услышали автоматные очереди, очень громкие и постоянные. Папа с дедушкой, поскольку они не могли спускаться с бабушкой, оставались в квартире, а мы с мамой, с младшим братом и еще с соседями спускались в подвал. Он прибежал и сказал, что русские зашли в село, чтобы мы закрыли дверь в подвал на ключ. Мы сидели и не шевелились почти всю ночь, потому что через пару часов уже было слышно, что по двору кто-то ходит, что много людей ходит, и они говорили не на русском. Было непонятно вообще, кто это и что это за речь. Мы сидели и не шевелились, даже чтобы куртками вот это об друг друга не шелестеть, выключили свет. И так мы просидели всю ночь и слышали, что подходили к двери, дергали за ручку. И только где-то к 5 утра нам уже начали выбивать дверь. И тогда спустился мужчина, он просто посветил в погреб фонариком, типа, и, как я поняла, он ничего не увидел, и просто тогда крикнул, типа, если кто-то тут есть, говорите или кинем гранату. Соседская девочка сразу, типа, начала кричать, не надо, тут только дети и, типа, и старики. И тогда что-то он уже сам спустился, сказал отдать все телефоны, забрал телефоны и поднялся обратно еще к людям, там тоже стояли наверху. Они расстреливали телефоны, отдельно сим-карты. Потом он ушел, спросил, типа, нужна ли нам вода. Мы сказали, у нас есть, типа. И он через пару часов уже к нам спустились другие люди, спросили то же самое, кто здесь, сколько человек, и забрали ли у нас телефоны. Потом еще, наверное, через час, уже это было раннее утро, они сказали, типа, выходите, и согнали нас в школу под автоматами. Я помню, как мы выходили, нам разрешили забрать какое-то одеяло в доме. Мы поднялись в подъезд, у нас двухэтажный дом, по 4 квартиры. Двери везде были вырваны просто. Так мы забрали одеяло, и нам до этой школы идти на 3 минуты от нашего дома. Под домом уже посносили заборы, поставили по несколько танков, БТРы стояли во дворе, вместо заборов уже палисадников. Мы выходили через улицу, прямая улица, 3 минуты идти до школы. В ряд стояли тувинцы, ну, военные их, и везде была куча техники. Мы шли, они улыбались. Когда мы дошли почти к школе, был какой-то тоже взрыв. Мы тогда присели, они тоже поржали. Потом мы когда спустились, там были еще несколько человек, их потихоньку приводили. Нас подпирали с другой стороны, это был школьный подвал, ну, спортзал. Нас подбирали козлом с другой стороны. Ну, кто первый пришли, мы сначала все посидели в большом зале. Мы там поставили ведро для туалета, и нам дали какую-то, типа, газовую вот эту горелку, чтобы что-то разогреть. Мы взяли с собой такое, типа, заваривающуюся быструю еду какую-то. Соседка успела даже вареники взять. А потом, спустя, наверное, неделю, может быть, меньше, дедушку перевезли на сельской тачке к нам в подвал, и тогда папа с бабушкой тоже спустились. Они сказали, посидите тут, если мы через 2 дня не уйдем, типа, это все затянется, вы тут будете долго. Мы спустились, там было поначалу очень холодно, мы спали в куртках под несколькими одеялами. Там было очень сильно пыльно и холодно, и, грубо говоря, ну, этот подвал использовали просто под склад ненужных вещей, там рамы, окон, поломанные стулья. Потом уже, когда много людей собралось, на этих поломанных стульях все и спали. Кто на полу, кто на стульях. И, наверное, где-то через неделю, может быть, больше, 350 человек ведра выносить тоже надо, и они и готовить на всех надо. Они разрешили нам сразу возле входа сделать такую, ну, полевую кухню на костре. Мы разогревали то, что они нам давали. Они давали ведрами какую-то перловку намешанную сразу с тушенкой. Ну, типа, мы поняли, с их кухни они нам передавали, но иногда там был, типа, ну, четкий запах солярки. Не знаю, это либо оно просто рядом где-то возле солярки стояло, либо они туда ее специально подливали, мы не знаем. И, ну, сразу на кухне было предупреждение всему подвалу, типа, каша с соляркой, кто хочет, тот ест, кто не хочет, не ешьте. Они нас подперли с самого утра и сказали сидеть. У нас парни очень любопытные, и дверь, она там 30 сантиметров было пространство, она не доставала до пола, и вот если наклониться, оно видно, что происходит на улице. Вот последнюю неделю у нас был генератор, там 23-го вроде появился свет отмечено. И у нас пропал свет, и начали машины разъезжаться, вот это, туда-сюда ездить, и мы сразу вот подумали, что они, наверное, собираются, потому что погрузили генератор куда-то. Наверное, мы еще несколько часов сидели и наблюдали, вот, что там на улице, когда уже не было слышно никого, что вообще ни разговоров, ни машин, ни людей не видно было. Кто-то из наших мужчин уже решили выбить дверь, и тогда вышли все.
Говорила Валерия Витковская, которая вместе с сотнями других жителей села Ягодное в Черниговской области провела почти месяц в подвале в заточении у российских оккупационных войск. Полностью ее рассказ можно прочитать в публикации на сайте «Радио Свобода», которая так и называется «Подвал смерти». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским некоммерческим организациям, которые были признаны иностранными агентами. Решение ЕСПЧ вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в одно дело «Экозащита» и другие против Российской Федерации. ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Жалоба в ЕСПЧ на принятие в России закона об иностранных агентах была подана почти 10 лет назад. За это время закон был несколько раз ужесточен и теперь распространяется не только на организации, но и на частных лиц. На это на пресс-конференции в тоже признанном иностранным агентом Институте региональной прессы в Петербурге говорила Елена Шахова, председатель правления правозащитной организации «Гражданский контроль».
Чувствовало ли бы наше правительство себя так свободно, если бы Европейский суд принял свое решение раньше? Думаю, нет. Думаю, что быстрое реагирование Европейского суда смогло бы помешать раскручиванию маховика репрессий против НКО, против СМИ, против активистов, против всех тех, кто видит нашу страну демократическим государством, основанных на принципах верховенства права и уважения прав человека. Но этого не случилось. И теперь, в соответствии с недавно принятым законом, даже это решение не будет исполнено. Тем не менее, мы рады этому решению. Право на свободу ассоциации, свободу объединений – это неотъемлемое право человека. Европейский суд пишет, что возможность граждан объединяться, создавать юридическое лицо, чтобы действовать коллективно в области, представляющей взаимный интерес, является одним из наиболее важных аспектов права на свободу ассоциации, без которых это право лишается всякого смысла. Способ, которым национальное законодательство закрепляет эту свободу и ее практическое применение, свидетельствует об уровне демократии в стране. Любое вмешательство в свободу общественных объединений возможно только при наличии насущной общественной потребности. Принятие и применение законодательства об иностранных агентах в России этому критерию не соответствует. Суд также дает оценку гигантским штрафам, которые заплатили многие некоммерческие организации за неисполнение чрезмерных требований российских властей к НКО иностранным агентам. Законом были установлены штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Европейский суд сравнивает размер штрафа с размером прожиточного минимума в стране в период применения закона и приходит к выводам, что сумма штрафов иногда достигала размера трехлетнего дохода человека и считает, что этот размер совершенно не пропорционален никаким целям и потребностям. Суд также подробно анализирует ярлык иностранного агента. Конституционный суд России в 2014 году счел, что нет никакой негативной коннотации в словосочетании иностранных агентов. Европейский суд приходит прямо к противоположному выводу и считает, что навешивание этого ярлыка на любую из НКО, которые получали иностранные средства, является необоснованным, наносящим ущерб, оказывает сильное сдерживающее и стигматизирующее воздействие на деятельность некоммерческих организаций. Российские власти, пишет суд, проигнорировали тот факт, что НКО, получающие иностранную поддержку, используют ее для защиты прав человека в России, работает на благо российского общества и российской демократии. Суд также обратил внимание на ограничение деятельности НКО иностранных агентов, на то, что они не могут выдвигать своих кандидатов в состав общественных наблюдательных комиссий по контролю за правами человека в местах лишения свободы, на то, что такие некоммерческие организации не могут быть признаны социально ориентированными и поэтому не могут рассчитывать на финансирование из региональных бюджетов субъектов Российской Федерации. Обратил внимание на то, что такие организации не могут принимать участие в антикоррупционной экспертизе законодательных актов и многие другие дискриминационные ограничения. Таким образом, нарушение Европейской конвенции, которое происходит в связи с признанием иностранными агентами некоммерческих организаций, имеют сокрушительный характер для российского гражданского общества. Какое бы запретительное законодательство против граждан и их объединений не было принято, оно не способно изменить человеческую природу. Людям свойственно объединяться, свойственно помогать, искать помощи. И это залог того, что мрак, опустившийся на нашу страну, скоро рассеется, и тогда Россия вернется в Совет Европы и исполнит это и многие другие решения Европейского суда.
Говорила председатель правления правозащитной организации «Гражданский контроль» Елена Шахова. Присоединившийся к конференции в Институте региональной прессы юрист-правозащитник Иван Павлов, живущий сейчас в вынужденной эмиграции, приветствовал решение ЕСПЧ. При этом российское законодательство о так называемых иностранных агентах Павлов считает юридически ничтожным. Он уверен, что рано или поздно это будет признано и в России.
У нас есть документ, действительный документ, как говорил профессор Преображенский, броня. Ну да, как бы сегодня в России он вряд ли будет исполнен. Уже высказали свои соображения там чуть ли не высшие лица в Кремле. Но дело в том, что сегодня, да, сегодня оно не было бы исполнено. Я думаю, что и вчера бы не исполнено, и год назад бы оно не было исполнено. И мы знаем прекрасно почему, потому что ведь в этом, давайте называть его не законе, да, давайте называть его просто в этом тексте права, юриспруденции всего на 3 копейки. Вся основная ценность этого документа в политической целесообразности. Он замечательно работает, этот текст, на практике. Вы посмотрите, каким эффективным средством борьбы с гражданским обществом он является. Я думаю, что даже вот идеологи, которые создавали этот текст сначала, ну вот брали пример там с каких-то других стран, там пытались как-то какой-то симбиозик сделать. Я думаю, что они просто превзошли самих себя. Посмотрите, как он применялся раньше, да? Раньше он применялся как-то порционно и продолжает сейчас порционно каких-то лиц, раньше некоммерческие организации, сейчас некоммерческие организации физических лиц и даже, так сказать, там незарегистрированные объединения включаются в этот реестр такими небольшими порциями. Тут раздаются иногда такие соображения, почему бы сразу не включить всех, вот, не провести какую-то большую проверку и не включить сразу там, ну, там, 1000 лиц в этот список и все заработает. Нет. Работает как раз порционная подача, да? Потому что одну порцию внесли, неделю вся страна обсуждает, вай-вай, какой ужас, внесли замечательных людей или хорошую организацию, и это настолько как бы возбуждает общество, кошмарит обстановку, это сразу же такое состояние преследует две цели – парализовать работу этого лица, которое внесено в список, а его как бы друзей, коллег, смежников, все его окружение, ну, это такой как бы охлаждающий эффект производит на них. Они отказываются от иностранного финансирования, от каких-то чувствительных, которые они такими считают, да, каких-то проектов. В результате это парализует, конкретно парализует всю деятельность этих организаций и физлиц. Физлица вообще вынуждены, так сказать, уезжать из страны. Кто-то просто уходит из профессии. Поэтому именно вот такая порционная подача, она производит эффект в обществе. И никто менять ее не будет. И отказываться от этого подхода в нынешних военных условиях власть не будет. Она это не делала раньше. Нас кормили какими-то, так сказать, там обещаниями каждый раз, когда гражданское общество встречалось там с высшими руководителями, сами знаете с кем. Нас все время обещают, да, надо обратить внимание на этот закон, внести поправки какие-то. Надо понять, никто никакие поправки, улучшающие положение так называемых иностранных агентов или вообще гражданское общество, в них вносить не будет. Будет только хуже. Но это ближайшая перспектива. А в отдаленной перспективе, ребят, все будет хорошо. Вот я вам обещаю, все это будет хорошо, все это схлопнется. Но может быть, не завтра, может быть, не послезавтра. Но не так много времени осталось терпеть. Терпели дольше. Давайте потерпим еще чуть-чуть. Тем более мы не просто терпим, а продолжаем работать.
Говорил юрист-правозащитник Иван Павлов. Закон об иностранных агентах существенно затрудняет, среди прочего, защиту прав заключенных российской пенитенциарной системы, в том числе и самого, наверное, знаменитого из них, основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, этапированного из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехове Владимирской области в соответствии с вынесенным ему приговором по делу о мошенничестве – 9 лет лишения свободы. Как отмечает глава правозащитной организации «Русь сидящая», тоже иноагента Ольга Романова, эта колония пользуется дурной славой пыточной зоны.
Сейчас правозащитники вообще не доходят никуда. Путь закрыт в колонии давно, а во Владимирской области традиционно полностью отсутствует общественный контроль, и ОНК там выполняет, в общем, вполне себе занавесочную роль. Не говоря уже об уполномоченном по правам человека, к сожалению, все это сейчас не работает, а в связи с появлением Навального. В общем, все, что можно ожидать, что туда придут гонза псевдоправозащитники и скажут нам, что там все просто отлично и зашибись. Дело в том, что даже и тюремщики, и любое гражданское население считают пытками, то когда тебе там, не знаю, там выдирают ногти, насилуют или привязывают к гениталиям электрошокеры. Хотя на самом деле в международном понимании пытки – это гораздо более распространенное понятие. Отсутствие медицины – это пытки. Содержание курящих с некурящими – это пытки. Отсутствие санитарии и гигиены – это пытки. Отсутствие нормального освещения – это пытки. Весь этот набор, в общем, имеется в любой зоне. А говоря о том, что мы имеем дело с Владимирской областью, а во Владимирской области традиционно всегда, всегда, даже в самые лучшие, в самые наши вегетарианские времена эти зоны были пыточные. Такова уж Владимирская область, так исторически сложилось. Вот единственная область России, где всегда пытки. Ну и, конечно, еще именно эта зона до строгого режима, потому что медвежий угол, потому что проверки не доезжают, да и потому что все можно. Но еще и представьте себе, она стоит на большом комарином болоте, и комары там не исчезают никогда в принципе. То есть там всегда вот этот гудящий гнус, всегда, в общем, условия вполне себе невыносимые. Давно хотелось сказать, что то, что делает Навальный, это, конечно, невероятно, но мы читаем его заметки, мы читаем его рассказы, мы читаем его воззвания. Благодаря его упорству, благодаря его уму, благодаря, конечно, ответственности и подвигу адвокатскому. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, слушайте, ребят, это может попробовать хотя бы сделать каждый заключенный. Почему на это хватает сил, мужественности и ответственности только у Навального? Ведь он пользуется всеми законными методами передачи информации наружу. Он один из полумиллиона отряда заключенных в России. Он такой один. Ребят, почему? Это человек, конечно, выдающегося бесстрашия. И мне кажется, что он продолжает это делать и будет продолжать, потому что он своим бесстрашием, своей смелостью, он так, в общем, пугает самую безбашенную касту в России, русских тюремщиков.
Говорила глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».